все говорят MBA, MBA, MBA. Что сегодня происходит с этой программой? И самое важное, какая трансформация происходит?
Заходит группа, мы ее запираем в этот Столыпинский вагон на ключ, довозим до конечной станции, отпираем этот вагон, люди выходят.
Кто над этим работает? Кто эти люди?
Большая машина.
Я по факту получаю прямо в процессе некую изменяемую программу, которая может подстраиваться под то, что происходит. Так ли это? Или я изначально понимаю, куда я пришел?
Я считаю, никто не понимает изначально, куда он пришел, потому что образование — это то благо, которое ты понимаешь по мере его потребления.
Ты можешь там находиться несколько лет и не понимать, где ты находишься, и это абсолютно нормально. В этом секрет, в этом тот самый секретный соус.
Сознательно, в полноте ответственности, первый раз я у тебя.
Мне в первую очередь хотелось бы это включить в первый пункт про хайп, но тем не менее.
Не торопись делать выбор заранее. Делай выбор в тот момент, когда его нужно сделать.
Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь.
Главное, чтобы сияло, главное, чтобы пело.
Привет! Вы слушаете подкаст «Недоразговоров». Это медийный проект, в котором мы общаемся с людьми, которым обычно не до разговоров, потому что у них слишком много дел, а на них слишком много ответственности. Тема второго сезона звучит ярко, коротко и броско – трансформация. О какой трансформации идет речь? Изменения в компаниях, трансформация государства и общества, пересборка карьеры, обучения и себя самого. Обо всем этом мы будем говорить с людьми, которые совершали, сопровождали или наблюдали трансформации от первого лица. Меня зовут Александр Сычев, и мы начинаем новый выпуск подкаста «Недоразговор».
Ну что ж, дорогие слушатели, снова здравствуйте. Я обратил внимание, что после Нового года начал говорить чуть больше слов в приветственной части. Не знаю, с чем это связано, как будто бы хочется вас настраивать на наших гостей. Но сегодня не будет такого дня. Я последний раз говорю вот так много. У нас сегодня в гостях директор MBA и магистерских программ бизнес-школы Сколково Булат Нуреев. Булат, привет.
Привет.
Спасибо большое, что пришел. Мы за эфиром немножко поговорили о том, что подкасты сегодня такой формат, который все чаще и чаще возникает где-то в повестке. Скажи, для тебя это первый опыт?
Во-первых, спасибо, что пригласили. Насколько я помню, первый. Но я не исключаю, что что-то я делал в беспамятстве.
Ага, я понял, хорошо.
Давай будем считать, что сознательно, в полноте ответственности, первый раз я у тебя.
Мозг предпочел стереть какие-то, да, воспоминания. Это хорошо. Скажи, пожалуйста, как для тебя и твоей команды начался год? Насколько вы уже в рабочем режиме? Насколько много работы? Потому что все, что я вижу по своим друзьям, коллегам, у всех какая-то жара, как будто бы декабрь решил такой, я остаюсь.
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, мы все-таки усилием воли взяли себе январь, чтобы немножко посмотреть, что мы хотим сделать в ближайшем полугодии, в ближайший год. Mm-hmm. Поэтому, с одной стороны, группы идут, как бы, operation все на ходу. С другой стороны, все-таки январь немножко осматриваемся, все же, что же мы все-таки натворили в том году. Вот, что мы хотим продолжить, от чего мы хотим отказаться в этом плане. Слава богу, январь еще такой, можно подумать.
Ну, мне кажется, хорошо, что мы сейчас с тобой именно встречаемся, потому что мы давно хотели как раз. Вот и как раз декабрь показал, что не вариант, а в январе отлично.
Ну да, есть шанс, что этот разговор я не вытесню потом.
Слушай, я сделаю все для этого. Слушай, на самом деле, мы сегодня говорить будем в большей степени о том, что вы делаете в бизнес-школе, потому что у нас не секрет, и наши слушатели, кто с нами давно, знают, что и у меня особое отношение к бизнес-школе, и непосредственно гости многие были так или иначе представителями Сколково.
Да и у нас к тебе, Саш.
Я ждал, спасибо. Как по тексту, как договаривались. Вот, и, соответственно, сегодня, конечно, хотелось посмотреть еще одну очень важную сторону на бизнес-школу. И тема, о которой я хотел бы сегодня с тобой говорить, звучит так. Мы немножко ее пафосно сформулировали. Бизнес-образование как флюгер изменения среды. Кейс MBA Сколково. Мне очень нравится метафора с флюгером. Потому что, ну, кроме того, что он странно выглядит, конечно, в первую очередь это флюгер, который отражает... Во-первых, флюгер в авиационной истории крайне имеет важное значение. Если ты пилот, то ты обязательно ориентируешься на ветер. Конечно, приборы сегодня точнее, но там ранее флюгер для диспетчера, для пилота очень важную роль играл. Во-вторых, конечно, флюгер очень гибко ориентируется на то, что происходит с ветром. Как ты думаешь, бизнес-образование сегодня, в принципе, сейчас не говорим пока про Сколково, а говорим вообще в целом про то, что мы видим. Давай, в первую очередь, на российском рынке. Насколько оно является таким стабильным с точки зрения такого вот, ну, скажем так, стабильного ориентира? Вот мы знаем, что бизнес-образование, ты приходишь в бизнес-школу, получаешь примерно вот это. Или же наоборот, активно меняется и трансформируется?
Знаешь, мне флюгер тоже больше нравится, чем приборы, потому что в приборах всегда возможна ситуация, что говорят приборы 200, а чего 200 непонятно. 100%. В этом смысле флюгер, по крайней мере, четко указывает направление.
Естественная среда.
Вот, но в этом плане бизнес-образование никогда не является вещью в себе, чем-то стабильным, потому что главное, на что смотрят бизнес-школы и на что смотрят бизнес-образование, это как быть релевантным. А оно всегда в этом плане трансформировалось исторически. И если посмотреть на то, чем оно было там в начале в своем замысле, на то, чем оно является сейчас, или про то, что оно думает про завтра, это ну, несколько разные вещи. Потому что все, что делает хорошее, не знаю, стратег бизнес-образования или человек, который занимается содержанием, его он смотрит, конечно, в первую очередь на внешний контекст и пытается понять, как быть конкурентным, и в этом смысле, как сделать так, чтобы твои студенты или твои клиенты были более конкурентны после того, как они от тебя выходят. Поэтому все, что связано с контекстом, все, что связано с трендами, это, в общем, неотторжимая часть от размышления про бизнес-образование.
Как бы ты характеризовал контекст, который сейчас меняется? Что в нем? Чего больше, чего меньше?
Больше хайпа. Вот. И больше банальности в этом смысле. Банальности и меньше банальности, но банальности в хорошем смысле. В этом плане, на что мы смотрим, что очевидно уже будет разворачиваться. Но первое, конечно, все, что происходит с цифрой. Вот, и, как мы понимаем, пандемия все это резко обострила. Ничего нового в этой части не появилось, просто процессы радикально ускорились. Второе, все, что происходит с работой, начиная от организации рабочего места, заканчивая мотивацией, ну, то есть ответом на вопрос, зачем я все это вообще делаю. Вот, третье, то, что мы сейчас видим, это весь нарратив про устойчивое развитие и все, что в этой зоне начинает сейчас происходить в больших корпорациях, а через шаг будет происходить и в маленьких компаниях в той мере, как они работают с большими корпорациями, потому что когда большая махина начинает вводить определенного типа стандарты, она вводит их не для себя, да, она вводит их по всему периметру.
Да, мне в первую очередь хотелось бы это включить в первый пункт про хайп, но тем не менее.
Знаешь, вот я, кстати, не уверен, потому что, вернее так, я убежден, что это не так. Мы этой темой, как бизнес-школа, начали заниматься в 2015 году, когда Unilever проспонсировал исследование по этой части. Он вообще сделал в Сколково впервые лабораторию устойчивого развития в мире реально. То есть до этого они были виртуальны. Я даже помню, что тамошний CEO Пол Поман писал прям письмо президенту Медведеву на тот момент про то, какие Unilever в этом смысле классные, школы передовая. Вот поэтому это первый кейс вообще во всем мире, то, что делают Unilever. Поэтому мы давно смотрим за этой историей, то, что раньше да, там происходило идеологически, и хайп на самом деле был раньше. Сейчас мы увидим, видим уже достаточно жесткое регулирование. Пока глобальное, скоро оно станет и начинает становиться национальным. А и помимо регулирования, что важно, мы видим, как вводятся определенные управленческие практики в больших компаниях. А дальше, как я говорю, это все транслируется на цепочке поставок. Например, когда, я помню, мы с Coca-Cola работали еще в таком исследовательском жанре, с российской, они про себя говорили, не Coca-Cola, они говорили, система Coca-Cola. А что такое система Coca-Cola? Это все стейкхолдерные территории, это поставщики, это клиенты. И в этом плане любое изменение такого крупного субъекта, оно затрагивает сразу все окружающее. Это, может быть, нравится или нет, но по факту это происходит, и это догонит как бы многих из нас.
Нет, это 100%. Здесь я скорее говорю про то, что, ну, наверное, сложно здесь скрывать, и сложно, наверное, как-то иначе. Поправь меня, если я ошибаюсь, но кажется, что все-таки именно в медиаповестку, да, вот в такую массовую, конечно, ESG и в целом политика там устойчивого развития, она входит, наверное, с прошлого года, то есть вот там прошлый год, этот год. Даже по количеству программ в той же бизнес-школе и по количеству упоминаний этой темы, там, в принципе, в СМИ, конечно, наверное, несомненно, эта тема не вчерашняя, это тема, которая давно появилась, вот как вы говорите, если Unilever в 2015 году делал здесь с вами программу, то, очевидно, он явно раньше делал это там у себя, так или иначе. Поэтому здесь, конечно, кажется, что это правда давняя тема, но вот почему я сказал про хайп, потому что ну, об этом сейчас трубят просто из каждого микрофона отовсюду.
Да, раздражает, да?
Ты знаешь, не раздражает, вызывает осторожность. Я всегда очень осторожно отношусь к тому, о чем говорят все. Вот если о чем-то говорят все, это первый повод, но для меня всегда не побежать туда, а сначала разобраться. Я, может быть, в этом смысле консервативный или, как кто-то бы сказал, бы боязливый.
Ну, может. Хотя, знаешь, примеряя на себя то, что ты говоришь, с одной стороны, есть то, ну, там, то что я привожу практики больших компаний, то, что может звучать да, абстрактно по отношению к некоторым из нас. Но я беру свои бытовые поведенческие практики. Вот ты начинаешь где-то да, там, утилизировать батарейки. Да, где-то я пользуюсь Неспрессо, сдавать вот эти пустые капсулы. Где-то еще что-то. Это еще
мусор
становится...
сортируешь?
Нет, мусор еще не сортирую. Но в этом смысле это же становится еще и поведенческой практикой.
100%. Ну, я бы сказал, что это, наверное, вот в первую очередь, как только поменяется поведение основного количества потребителей и так далее. Так, ладно, мы уходим в устойчивое развитие, вернемся к контексту.
Давай, возвращай.
Да, вернемся к контексту. Ты сказал про то, что первое – это, конечно, хайп, второе – это изменение рабочих мест и рынка труда. В целом, как мне кажется, третье – это история про устойчивое развитие. Что-то еще?
Всегда что-то еще. Вопрос, в какой момент остановиться. Если посмотреть на... Это, ну, прагматически, что школа, например, или программы школы берут для себя в эту повестку. Ну, в первую очередь они берут, мы берем сейчас цифры, все, что в этой части широко происходит, и устойчивое развитие.
Okay.
Много можно выделять еще разных факторов. Например, если я буду говорить про, ну, как мы их называем в сленге, молодежные программы школы, там, МУФ или совместная магистратура с МФТИ, я с большим удовольствием там мог бы поговорить, что происходит на рынке труда в этой части.
Угу.
Когда приходит новое поколение, оно вообще по-другому устроено, оно по-другому строит карьеры, и вообще я не уверен, что можно назвать это карьерами в старом смысле.
Те самые зумеры?
Те самые зумеры, да. Угу. Да. Вот. И там очень много всего разного, и в этом смысле это тоже, безусловно, является трендом.
Интересная история. Мы несколько раз здесь в эфире нашего подкаста говорили про в том или ином формате про теорию поколений и вообще в целом на том, насколько можно на нее ориентироваться, нельзя. Но вот я в этом смысле сторонник того, что, несомненно, очевидно, есть определенные закономерности, есть особенности и отличия. Наверное, там к самой теории есть вопрос. Вот. Но в целом, конечно, сильно видно, даже я там сильно это ощущаю. Окей, спасибо за такую небольшую зарисовку. Мы немножко расставили фигуры на шахматной доске. Давай выбирать сторону, белые или черные. Мы говорим про бизнес-школу. Сегодня мне хотелось бы поговорить о, наверное, одной из флагманских программ, очевидно, бизнес-школы, за что многие знают Сколково исторически. Со многими, с кем я разговаривал, даже еще не будучи там погруженным как-то в деятельность, все говорят MBA. Наверное, потому что слово MBA – это такое некое нарицательное. Многие под MBA имеют в виду все, что угодно, кроме MBA, скорее всего. Вот. И многие именно по этой флагманской программе, по этому стандарту бизнес-образования понимают в целом бизнес-образование, и в том числе Сколково. Что сегодня происходит с этой программой, за которую ты отвечаешь, и самое важное – какая трансформация происходит, потому что я знаю, что она идет, и я думаю, что она еще не завершена, скорее всего, и вы в процессе. Вот особенно интересно и ценно для меня поговорить с тобой на вот этом рубеже, когда вы еще ищете, уже что-то нашли, но еще что-то где-то дособираете. Что происходит с этой программой, чем это обусловлено, и самое важное, в какую сторону вы планируете двигаться?
Ну, во-первых, действительно, бизнес-школа равно MBA, опять-таки, исторически. Потому что это первое, что оно производило. И даже, вот, например, как бы сейчас у школы или у разных школ есть большой сегмент корпоративных программ, когда они обучают корпорации. Раньше это называлось корпоративный MBA. И в этом смысле долгое время бизнес-школы, что бы ни производили, они тащили с собой эти три буквы.
Но сейчас, мне кажется, это называется корпоративный мини-MBA.
Ну вот здесь уже сложно, потому что MBA – это стандарт. У него есть определенное количество кредитов, которое может привести к часам. Если ты даешь меньшее количество часов или делаешь их не таким образом, это MBA, по сути дела, не является. Ты не имеешь права называть давать такого типа диплом. Вот, поэтому любые мини, квази, ультра...
Онлайн, микро.
Микро.
Нано.
Нано не работает.
На-на-на-на-на.
Онлайн, кстати, возможен, потому что возможно сделать онлайн, который будет попадать в этот стандарт. Там много разных интересных историй происходит сейчас. И много кто с этим уже экспериментирует, кто-то про это думает, как мы. Вот, но онлайн возможен, мини, макро, ультра, нано нет.
Угу.
Вот, что для нас происходит? В моем языке мы просто сильно модернизировали MBA. Вот, что это значит? В первую очередь это означает, что мы посмотрели на все это и решили, слушайте, наверное, мы были неправы, что там года три назад не начали уже работать с сильной индивидуализацией MBA и с возможностью, чтобы каждый студент, который приходил, мог внутри этой программы выстраивать себя индивидуальной траектории. То есть мы отказались от истории, когда заходит группа, мы ее запираем в этот Столыпинский вагон на ключ, довозим до конечной станции, отпираем этот вагон, люди выходят довольные.
Смотрим, что с ними произошло. Да?
Нет, смотреть мы можем по ходу, а вот сами они себя зачастую обнаруживают в совершенно новом мире, потому что это же трансформационная программа, они так выходят, смотрят по сторонам, думают, елки-палки, вот оно что. Вот, поэтому первое, что мы сделали, мы ввели специализации. На данный момент у нас их две, это... Я иногда буду сбиваться на английский, потому что мне так удобнее. Никаких мы проблем. Так это описываем. Advanced Management, то есть это по большому счету углубленная лидерская траектория. Угу. Второе – это Managerial Analytics.
Угу.
Это где мы учим управленца правильно работать с большими данными, искусственным интеллектом, по большому счету, как ориентироваться в этой действительности, как уметь ставить задачи техническому разработчику, как принимать их, будучи более-менее уверенным, что тебя mm-hmm. не булшитит твоя техническая команда. Ну и вот это все.
Именно управленчески, да? То есть,
именно управленчески.
Руками не учите их это делать.
Мы им даем попробовать что-то руками покодить, но в этом смысле нет. Они не должны кодить, они должны понимать именно управленческую действительность в этой части. Потому что мы убеждены, и почему даем эту траекторию, что это становится таким управленческим мастом. Вот мы одновременно с этим запустили программу «Мастерс», однолетнюю программу магистерскую для взрослых людей, которая учит тому же, но просто более детально. Потому что в нашем ощущении, что на горизонте там лет 3-5, либо ты научаешься с этим работать, вот, либо тебя нет. Либо в рынке труда как специалиста, либо на рынке как фирмы. Будут, конечно, некоторые исключения, да, там развитие неравномерно, и некоторые ниши от этого свободны, но в целом тренд-то очевиден.
Но в остальном, да, можно будет отойти посидеть на обочине.
Точно. При этом мы включили большое количество electives в программу этого года, то есть человек будет выбирать из нескольких десятков курсов как школы, так и партнерских школ.
Это то, что называют дисциплина по выбору. Ну,
да, это дисциплина по выбору. Плюс мы сейчас, конечно, очень сильно думаем, а что делать с международной частью программы, которая, безусловно, очень важна. Вот, у нас остаются зарубежные модули. Вот, единственное, сейчас мы для себя в диалоге с собой, в диалоге со студентами нашими тоже обсуждаем, насколько релевантны Штаты и Китай, которые раньше были основными международными модулями школы. Вот сегодня у нас очередной разговор различных программ, а как мы теперь видим международный ландшафт страны российского бизнеса наших студентов, на что мы хотим поменять. Дальше мы смотрим, насколько мы еще больше можем воспользоваться тем, что мы участники сети GNAM. Вот, на всякий случай, GNAM – это сеть международных бизнес-школ, там порядка 30, это ведущие бизнес-школы мира. Как правило, одна-две на большой континент, и из России, и в Восточной Европе, это только Сколково. Там, соответственно, Ельцин, Хуа, HQST, SMT, вот все наши любимые подозреваемые. Вот. В-третьих, мы будем смотреть над другими международными форматами, некоторыми, помимо тех, когда студенты будут выезжать реально куда-то, некоторыми виртуальными и международными. В этом смысле мы очень серьезно думаем, а как теперь выглядит международная повестка, как теперь выглядят международные возможности.
Особенно, когда не нужно ехать.
Особенно, когда не нужно ехать, а в некоторых случаях, а в некоторых случаях все-таки нужно ехать, и некоторые международные модули, поэтому на текущих MBA мы отложили. И надеемся, что в этом календарном году мы их все-таки сможем провести. Может быть, не в тех странах, в которых планировали изначально, но тем не менее где-то. Вот поэтому мы не хотим отказываться от международных поездок, потому что они важны вот, по разным причинам. Но тем не менее, помимо этого, смотрим еще и другие возможности.
Спасибо большое за погружение. Действительно, с одной стороны, это детальные вещи. Если позволишь, пару вопросов прямо здесь же. Скажи, пожалуйста, правильно ли я слышу, что прямо в процессе, когда я уже зашел на MBA, и, в принципе, на MBA учиться мне порядка 2 лет, верно?
1.5.
Ну, там, 1.5 года, окей, 1.5 года суммарно. И прямо в процессе, исходя из того, что все гибко меняется, там, границы закрытые, открытые, не знаю, темы немножко там перестроились, я по факту получаю прямо в процессе некую изменяемую программу, которая может подстраиваться под то, что происходит. Так ли это? Или я изначально понимаю, куда я пришел?
Я считаю, никто не понимает изначально, куда он пришел, потому что образование – это... У этого даже есть специальный экономический термин. То есть это то благо, которое... ты понимаешь по мере его потребления. Про некоторые вещи, такие как образование, ты ничего не понимаешь, пока ты не начал проходить этот опыт.
Как же, я же заплатил вам деньги, вы что?
Да, но в этом смысле ты заплатил деньги. Отдельный вопрос, за что, мы можем это обсудить. Но в этом плане, как любое настоящее что-то, ну или существенное, что сильно связано, да, там, с содержанием твоей жизни, с ее целями, с ее наполнениями, ты заранее очень мало что понимаешь. Ты можешь ставить некоторые цели, на что-то рассчитывать, и... вполне вероятно, многие из твоих целей, если ты их правильно, разумно поставил, сбудутся. Но не обязательно.
Но, тем не менее, это то, как я это воспринимаю, то, как я к этому готов. А если фокус на программу сместить, программа же тоже как...
Дальше, да. Смотри, дальше у тебя изначально есть некоторый набор дорожек, развилок, ты их понимаешь заранее. Единственное, что мы тебе говорим, слушай, не торопись делать выбор заранее. Делай выбор в тот момент, когда его нужно сделать. То есть не надо на первом модуле выбирать себе специализацию. Поживи с текущим объемом дисциплин, поговори с профессурой, поговори с теми, кто учился до тебя, осознайся немножко в этом пространстве, поговори с нами, мы тебя постараемся сориентировать, соотнеси это с какими-то своими карьерными планами и сделай выбор вот ровно перед тем, как его нужно сделать, потому что мало ли что с тобой будет происходить за это время. Это первый момент. Второй момент, ну, безусловно, пандемия нас научила, что существенная часть планов или конструкций наших, они просто оказываются резко нерелевантны. Мы не знаем, какие из. Поэтому некоторые вещи мы по ходу прям меняем очень гибко.
Как выглядит команда, которая занимается сегодня созданием, ну, если можно применить слово продюсированием или созданием, или администрированием вот таких программ, как MBA, потому что программа важная, программа в какой-то степени являющаяся бенчмаркой, очевидно, для других организаций, либо даже для команд внутри. 100% так всегда, просто потому что ну, бренд определенного программы MBA всегда есть. Какая команда это делает? Просто для многих слушателей, которые, может быть, не знают изнутри школу, не понимают, что такое команда MBA. Вот, допустим, мы какая-нибудь другая организация, мы понятия не имеем, как это выглядит. Можешь рассказать немножко за кулисье? Кто над этим работает? Кто эти люди?
Ну вот, если прям вы другая команда, которая пришла и дружественная, да, первое, что я бы вам сказал, я сейчас, конечно, расскажу про команду, но не меньшее значение имеет та инфраструктура, в которой эта команда живет. Поэтому, отвечая прямо на твой вопрос, ну, есть команда, которая устроена ну, таким, на мой взгляд, продуктовым образом. Не то, что там есть продукт-оунер, как бы, или я являюсь продукт-оунером, скорее эту функцию размазываю на нескольких ролей. Есть я, который отвечает за роли места этой программы в общем портфеле школы, чтобы у него было достаточно ресурсов, чтобы она соотносилась со стратегией. И в этом смысле, чтобы она была как-то релевантна и происходящему на рынке, и происходящему в школе, и происходящему в каком-то более глобальном контексте. Есть академический директор, это Майк Шиманский. Честно говоря, я очень как бы рад и доволен, что он к нам присоединился в этой роли, потому что, во-первых, у него очень хороший глобальный опыт. Во-вторых, он ну, настоящий авантюрист международный, потому что он поляк. Там закончил образование, поработал немножко, потом уехал в Канаду, потом получал там PhD, потом уехал в Мексику, теперь оказался в России. И когда человек рассказывает, MBA – это глобальная программа, какие-то глобальные траектории, или когда он как профессор рассказывает про cultural intelligence, культурный интеллект, ну, у него есть определенный да, там опыт, и в этом смысле он совершенно иначе воспринимается, нежели какой-то другой человек, у которого этого бы не было. В этом смысле он отвечает за академическое качество программы. Есть человек очень важный, кто это отвечает за operations из P&L в этом смысле. Это Марина Парусова. И она курирует работу программных менеджеров. Они так называются. Мне очень не нравится название, как оно звучит в школе. Программный менеджер. Я считаю, она абсолютно... Ну, как бы я его уже несколько лет пытаюсь вычистить из штатного расписания. Потому что я говорю, что это не программный менеджер. Давайте назовем вещи своими именами. Это Students Experience Manager. Потому что это человек, который отвечает, из которого спрашивают за то, чтобы у студента был надлежащий опыт прохождения образовательной программы. За этим всем в бэкапе есть определенная команда аналитиков, которые смотрят на тренды и учитывают обратную связь от студентов, учитывают то, что нужно пересмотреть. Есть, безусловно, то, что у нас называется академическая платформа, то есть система работы с профессурой. За этим есть какие-то маркетинговые истории, за этим есть команда консультантов. Но в этом смысле ну, большая инфраструктура школы, которая так или иначе является ресурсом программы да, там, при ее изменении или при ее проведении.
Это все?
Знаешь, я наверняка много чего забыл, потому что в какой-то момент ну, я могу дойти не потому, что это не важно. В этом смысле можно дойти и до бухгалтерии, и до безопасности, понятно, да. И до инфраструктуры кампуса. И в этом смысле это действительно большая... машина.
Интересно, почему я этот вопрос задаю, потому что, на мой взгляд, очень сильно, конечно, от того, как меняются, особенно если меняется продукт, если меняется содержание, о чем ты говорил, о том, что мы подстраиваем и думаем сегодня, как менять модули, какие новые темы давать студентам и так далее. Конечно, это зависит от того, какое мышление у команды, о том, как, в принципе, команда рассуждает, потому что всегда именно команда определяет облик продукта. Но я бы хотел бы поговорить сегодня еще немножко о том, как выглядят студенты. Вот ты говорил, что давай поговорим чуть позже об этом, о том, за что люди платят. Давай поймем, вот опять же, для тех, кто вдруг почему-то не знаком, а после этого мы перейдем к рубрике, у меня есть рубрика одна. Для тех, кто вдруг не знаком, кто сегодня студент MBA? Причем давай так, давай не того, кого бы вы хотели видеть студентом MBA, а кто сегодня студент MBA?
31 год в среднем.
Я хотел сказать так, Юрий Михайлович, я думал, ты скажешь конкретного человека. Нет,
подожди, я только начал. В среднем 31 год.
Там аналитики у вас есть, говоришь, да?
Соотношение предпринимателей и корпоратов в среднем 40 на 60. Соотношение, хотя очень не люблю эту метрику, но тем не менее она есть, женщинам, соотношение женщин-мужчин. Угу. Либо 30 на 70, либо 40 на 60, зависит от года, как нам повезет. Угу. А основные индустрии уже последние 3 года лидируют technologies. Внутри этого IT, внутри этого финтех, внутри этого еще несколько технологических индустрий. Дальше соревнуются между собой банки, oil and gas. Угу. И, по-моему, как там, manufacturing по-русски. Мы просто эту аналитику забираем по-английски, поэтому мне периодически как бы
приходится... Производство.
Производство, да. Угу. Вот, это основные индустрии. В этом смысле это интересно, потому что, на мой взгляд, это много что говорит про программы. Мы в этом смысле очень сильно повторяем то, что происходит с экономикой страны. Угу. Вот пошли технологии, да, цифры преимущественно. Раз, они у нас вышли на первое место. 2 года назад у нас на 2-м месте была медицина. Сейчас она ушла, и это был очень интересный всплеск. Угу. Был у нас ОНГС всегда очень сильный в экономике представлен. Он у нас в топ-3. Производство как бы у нас существует, да, топ-2. Банки где-то болтаются или financial services, да, там в топ-3. Ну, в этом смысле воспроизводим структуру страны, и, видимо, как бы это говорит о том, что как-то мы примерно угадываем то, с чем работаем. При этом я говорю про структуру страны, потому что, может, не совсем прав, хотя у нас там преимущественно как бы учатся россияне. Хотя мы старательно пытаемся нарастить долю международных студентов. Я думаю, что мы упор основной сделан в ближайшие несколько лет. Но вот пока в последней группе у меня, по-моему, 6 иностранцев.
Какие страны?
Любимый Казахстан, понятно. Дальше есть Эстония, дальше есть Болгария, есть Турция, есть Польша, есть Швейцария. Как правило, это страны СНГ. Это страны, какие-то emerging markets, откуда к нам приезжают авантюристы в хорошем этом смысле, которым интересно либо попробовать новое, то есть люди уже находятся на каких-то позициях глобально, где они видят мир, они путешествуют, и поэтому из этой перспективы почему-то им кажется, что Россия – это хорошая страна.
Либо они могут быть как-то рыночно связаны с Россией.
Либо они рыночно могут быть связаны с Россией. Недавно я говорил с парнем, он просто очень любит Россию. Мексиканец, он к нам не поступил, пойдет в этот год. Вот он сначала выучил язык, потом задумался про MBA, потом увидел Сколково в каких-то рейтингах, и вот у него все сошлось.
Интересно. В большей степени это русские люди.
Сегодня, в большей степени это русскоязычные люди, давай скажем так.
Русскоязычные, да. Ну, я в этом смысле ни в коем случае не национальность имею в виду.
Ну, как бы... Да. Я просто вижу в том числе как бы эту иностранную когорту. Многие из них с разной степенью успешности говорят по-русски, поэтому говорю в
существенной степени русскоязычные люди. Окей, русскоязычные, да, хорошо, привяжемся к языку. Что-то еще может быть про них?
Что-то еще. Они, конечно, находятся в определенном этапе, мне кажется, карьеры. Потому что такое... 30 лет или вокруг 30 лет, ты уже пробежал первый отрезок. Ну, и в этом смысле наши студенты, по всей видимости, пробежали его более-менее успешно. А дальше ты находишься в точке, во-первых, понимания, а что с тобой случилось, как ты его пробежал. А дальше проектирование следующего какого-то этапа, и неважно, это вопрос карьеры или это вопрос твоего бизнеса. И в этом плане это в целом про любое бизнес-образование, или, во всяком случае, про бизнес-образование, как мы в него, как школа Сколково, играем. Ты все время ловишь человека на его ключевых каких-то периодах жизни. Ты либо ловишь его на моменте вообще первой своей изначальной там, профессионализации, это был бакалавриат, который у нас запускается в этом году, либо ты его ловишь после бакалавриата где-то в районе магистратуры, когда человек начинает выбирать первую профессиональную траекторию конкретную.
И понимать, что вообще дальше делать.
Да, и понимать, что дальше делать, и где он это делает, потому что... Зачастую во время выбора бакалавриата про это вообще не задумываешься, но ты не способен объективно к этому и не должен,
ты
возможно.
Не знаешь, да.
А во-вторых, за 4 года зачастую очень много меняется и с тобой, и с окружающим ландшафтом.
То, почему многие работают не по специальности.
Конечно. Что нормально в целом.
Абсолютно.
Да. Вот, дальше MBA. Это когда люди пытаются либо осмыслить, либо зафиксировать, либо оформить первый бизнес или карьерный успех и проектировать следующую траекторию. Желательно под углом больше, чем 45 градусов. Дальше Executive MBA, который уже в другой жизненной ситуации. Это люди вокруг 40 находятся. Дальше есть, как правило, DBA, про который мы тоже как школа думаем. Это уже такая докторская программа. Это когда человек уже скорее задумывается о том, об инструментах передачи опыта.
Академической какой-то практики, да?
Да, академической практики. Угу. И по ходу есть еще много разных коротких форматов, которые решают там более мелкие частные задачи, стоящие перед человеком. Но тем не менее, вот возвращаясь к тому, к чему ты начал, да, там, если основная функция бизнес-школы – это релевантность происходящему либо во внешнем мире, либо с человеком, то мы все время пытаемся вот эти точки максимально четко нащупать, описать и сработать именно в них. И в этом плане любое бизнес-образование, оно не абстрактно. Оно апеллирует к конкретной ситуации человека. Другой вопрос, что эта ситуация типологизируется. Вот примерно так, как я описал, да, там 31, male-female, да, предприниматель-корпорат, она типологизирована уже мной. Но за ней всегда по отношению к каждому человеку стоит очень понятная конкретика.
Точно флюгер. Если ты слышал наши выпуски раньше, в нашем подкасте есть несколько постоянных рубрик. Одна из них называется «Диван на аналитике». Мы с тобой не на диване, но тем не менее представим сейчас ту модель поведения, которая много известна. Мы услышим с тобой несколько цитат, которые мы нашли в интернете. Они принадлежат каким-то реальным людям, но я не скажу тебе каким. Я попрошу как-то к этим цитатам отнестись, отреагировать, поспорить, согласиться, может быть, прокомментировать, развернуть некое обсуждение вокруг этой цитаты. Главное не отвечать «нормально» или там «нет», или там
«норм».
Да. То есть каким-то образом «норм», да, «пойдет». Вот.
Да
и
ну.
После этого и другие варианты, которые могут прийти тебе в голову. Вот. И после этого я скажу, чья это цитата, и, собственно, вот таким образом мы сегодня с тобой сработаем. Окей?
Давай.
Поехали. Итак, наша традиционная рубрика «Диван аналитики». Цитата номер раз. MBA актуально, когда у сотрудника уже есть накопленный опыт, практические кейсы, он может применить полученные знания на практике, обменяться ими с коллегами по курсу. Смысл получать бизнес-образование есть только тогда, когда тебе нужно решить конкретные практические задачи.
Ну, тут два утверждения.
Ну, вот, такая цитата. Вот такая,
да, первая, да, очень правильная. И более того, как я говорил, MBA – это глобальный стандарт. Там прямо сказано, что у человека должен быть опыт, и все инструменты обучения на MBA заточены в том числе на обсуждение и рефлексию этого опыта. Вторая часть говорит, что если у человека есть какие-то практические задачи, только в этом случае, ну, для меня чуть более абстрактно, потому что мне тяжело представить человека без практических задач, но у меня, наверное, круг общения очень узкий.
Выборка такая. Какая хорошая выборка вокруг меня, да? Это прекрасно. Хорошо. В целом, обучение очень сильно происходит за счет людей, которые рядом с тобой.
Безусловно. Безусловно. Поэтому мы очень внимательно следим за профилем класса. Вот, мы стараемся держать хороший конкурс, у нас очень такая подробная, детальная адмиссия. Мы смотрим не только результат каких-то тестов, мы интервьюируем людей очень внимательно, ровно из этого залога. Мало того, что обучение зависит от того, кто рядом с тобой в классе, так в целом они же, ну, как бы приобретают круг общения на всю следующую жизнь. У них следующая жизнь зависит от того, кто у них в классе. Обучение, ладно, почему, понимаешь, жизнь.
Как интересно, перспективка такая. Хорошо, это была цитата Екатерины Илощук, руководитель отдела обучения компании IT Consulting. Как обычно, уважаемые слушатели, все ссылки будут после этого выпуска в описании к нему. Вторая цитата. Готов? Тематики, связанные с новой экономикой, цифровой трансформацией, устойчивым развитием и социальным предпринимательством, начинают переплетаться и требуют от бизнес-школ все больше гибкости в форматах. Уже сейчас для многих запрос двигается от классических форматов типа MBA в сторону профессиональных мастерских программ.
Так это ж Левин сказал.
Так. Вы пробили, Булат. Я могу сказать, это была цитата ректора, да, Московского управления школы Юрия Левина, но так тем не менее.
Я могу сказать в этом смысле. Во-первых, ты не оставил мне выбора. Пространство к отступлению. Во-вторых, могу сказать, что...
Что я полностью согласен с этой цитатой.
Абсолютно согласен. Более того, хочу сказать, это я ему писал эту цитату, что не так, не так. Но на самом деле, я помню, на первой встрече вот он пришел как новый ректор. Вот, у него был, понятно, очень большой набор встреч с какими-то людьми школы, где он обсуждал там свои их представления. Это первое, что мы с ним с удовольствием обсудили, потому что, да, действительно... Сейчас происходит определенная трансформация бизнес-компетенции или компетенции управленца. И когда я говорил, например, про managerial analytics, это было свидетельством того, что зачастую бизнес обратно становится более хардовым. Ровно потому, что меняется ландшафт, должны меняться инструменты управления, у тебя очень много становится хардового и предметного. И это сильно влияет на образование в этом смысле, поэтому мы запускаем в перспективу целую линейку подобного рода магистерских программ, Professional Masters. Заместят ли они MBA, я не уверен. В какой-то степени, возможно, они оттянут на себя кусок спроса. Хотя в целом ту конструкцию, которую мы строим целиком по портфелю, она говорит, слушай, иногда выбор не стоит или-или. Иногда ты можешь выбрать MBA с соответствующей специализацией. Угу. Иногда ты можешь сначала пройти мастерс, и потом, если ты решишь, что у тебя не хватает дженералистских дисциплин, там, стратегии, финансы, угу, бухгалтерский учет, мы дадим тебе возможность продолжить эту траекторию. Тебе не нужно будет заново проходить весь MBA. Ты просто доберешь те предметы, которые тебе необходимы. И в этом плане отсюда наши школьные эксперименты с построением платформы, по которой человек может двигаться по своей индивидуальной траектории. Причем желательно, чтобы эта платформа была спроектирована и устроена, mm-hmm, таким образом, чтобы позволяла наибольше разнообразие этих траекторий.
То есть это
я вот сейчас слушатель не видит, а я руками вожу, пока рассказываю, показываю все разнообразие, mm-hmm, траекторий.
Мы это сделаем скриншот и потом прикрепим тоже всех этих зарисовок. Да, во-первых, это была цитата, как я уже сказал, ректора Московского школы управления Сколково Илья Левина.
Смотри за то, какую организационную способность показал только что.
Абсолютно, абсолютно. Производственный ударник. Не, у нас бывает такое в этой рубрике. Очень часто люди там дают человеку его собственную цитату, иногда люди не узнают, спорят сами с собой. В общем, это интересно, поэтому здесь, конечно, только комплименты твоей наблюдательности и памяти к определенным утверждениям.
Не, ну на самом деле, я еще раз скажу, это действительно, вот это один из нервов того, что сейчас, mm-hmm, и происходит, обсуждается, mm-hmm, в школе и дискутируется относительно того, как это должно быть реализовано.
Тогда давай продолжим вот эту тему, которую ты сказал. Раз уж это нерв, тогда давай я сюда закину вопросик, который лично мне очень интересен. То, что ты рассказываешь, по факту приводит к такой ситуации, в которой существует, ну, некая такая единая платформа, на которой есть обилие разных траекторий, и путь, в общем-то, нелинейный. Но при этом, при всем, так или иначе, программы, на мой взгляд, должны быть подогнаны под один какой-то стандарт. Ну, или, если не стандарт, то под одно понимание, как там, откуда, куда можно потом дальше пойти. На мой взгляд, из того, что я знаю про бизнес-школу, это требует определенного такой, знаешь, консолидации команд, общего обсуждения, понимания механик. При этом, как мне кажется, школа изначально всегда создавалась, существует как такое, знаешь, обилие разных команд с разной культурой, с разной ДНК, с разным пониманием того, что и как делать. Как вот эта задача согласуется с реальностью, в которой сейчас это устроено как конфедерация, скорее, чем как федерация? Вот. Мне кажется, что все-таки та задача, по которой говоришь ты, ведет к федеративному устройству, а не к конфедеративному.
Мне сложно немножко в политологических терминах.
Уйдем от них, не вопрос.
Уйдем от них.
Это к тому же статья в последнее время.
Спасибо. Вот сейчас, как бы, понимаешь, как я был внимателен в предыдущем такте разговора, так ты теперь один-один. Да, ты прав, но я бы две вещи отметил. Первое, да, безусловно, это повлечет за собой, в моем прогнозе, я тут как бы не то чтобы участник этой дискуссии, смену либо модели, либо системы управления, либо принципы взаимоотношений внутри школы, скорее всего. Почему это не драматично, на мой взгляд, как бы для меня звучит? И в целом есть такая штука, мы ее в школе иногда называем нейросеть. То есть конфедерация конфедерацией, да, там различные команды различными командами, но в целом как бы ситуация коммуникации достаточно плоская. Ты всегда можешь поговорить с кем угодно, и в этом смысле у тебя есть желание или стимул договориться, ну, как бы это возможно. Not a big deal. Вот. Это скорее к вопросу, ну, школьной культуры. Существует некоторое противоречие, но оно снимается в любой реальной ситуации, в которой нужно совершить какое-то, да, там, действие, нужно всем. Второй момент, который мне кажется более интересным, который ты так затронул, что надо для того, чтобы внедрить эту систему, вопрос же не только, чтобы положить как можно больше хороших товаров на полку. Да, безусловно, их еще нужно правильно померить, но в этом смысле мы вводим кредиты по отношению к каждой программе, что является единицей измерения. И с точки зрения часов, и с точки зрения образовательного усилия, которое человек должен потратить, чтобы пройти, угу, тот или иной курс. Вопрос, научимся ли мы правильно навигировать по этой системе. Сценарий, потому что как только мы научимся правильно навигировать по своим продуктам, мы тут же сможем навигировать в целом по всему пространству образовательной системы. Потому что при всей, как бы, моей любви и гордости за школу, мы не единственное место, которое может давать образование, и дает образование по факту. А вот сможем ли мы стать в ту относительно уникальную позицию, где за счет того доверия, которое у нас возникает со студентом, пока он с нами живет, за счет нашей квалификации, понимания и происходящего контекста, и каких-то человеческих траекторий, мы научимся его сопровождать и делать это очевидно ценным для него.
А иногда еще честным, а как следствие, ну, всегда честным и как следствие иногда, возможно, даже наносящим урон собственному P&L.
Да, потому что эта дискуссия уже практически пройдена. LTV для нас важнее P&L становится. Угу. Поэтому целый ряд решений мы сейчас можем принять, которые в моменте...
Кажутся сенситивными, да?
Да, ну, как бы ухудшают наш P&L, но зато мы говорим, нет, на долгосрочном горизонте мы выигрываем, потому что мы удерживаем лояльность и доверие со стороны клиента.
Интересно, спасибо, потому что для меня лично, ну, я, может быть, так мыслю чуть-чуть как бы узко, потому что не вижу, во-первых, всей картинки, не понимаю, во-вторых, просто вот мне, как стороннему человеку, там, с собственным бизнесом, с партнерами и, скажем так, рядом стоящим с этой экосистемой, привет Сберу, вот, и другим ребятам, конечно, кажется, что это задача, которая требует какого-то, ну, титанического усилия с точки зрения организационных изменений, потому что сейчас точек входа в комьюнити такое, например, как британская высшая школа дизайна, или как бизнес-школа Сколково, британка просто очень похожа, ну, университет в университете в целом, потому что тоже это команды, куча разных входов, куча разных дверей, порой ты можешь там находиться несколько лет и не понимать, где ты находишься, и это абсолютно нормально. В этом секрет, в этом тот самый секретный соус, такой там быстрый за счет децентрализации роста, там, изменения и гибкости, вот, а, как мне кажется, платформа — это все-таки что-то, что должно работать в какой-то некой единой истории, поэтому вам здесь только можно удачи пожелать, если честно. Ну, всем, кто в вовлечен.
Да, на мой взгляд, что, еще раз, что обеспечивает эту историю? Во-первых, способность...
разговаривать, наговаривать.
Навигировать кого-то. Да. А во-вторых, некоторые еще клей единых представлений. А в этом смысле здесь еще предстоит некоторая работа по наработке определенного типа данных относительно того, что с твоим клиентом происходит внутри. Вот как только две эти вещи возникают, вот система управления, на мой взгляд, подлаживается. Есть точка зрения, что система, любая система управления гораздо более ригидна, нежели чем любая стратегия, любой менеджмент или любое лидерство. Ну, как бы я не уверен в этом. Мне кажется, все-таки система управления является функцией от целей либо там, каких-то долгосрочных планов организации.
Я всегда, говоря про систему управления, в целом про управленческий подход, мне очень нравится книга Прохорова про русскую систему управления, которая мне очень нравится. Там тезис, который был практически в начале этой книги, про то, что русский человек, делая любое дело, всегда знает, что можно было сделать быстрее, в более короткие сроки, с большим качеством и с меньшим количеством ресурсов. Вот здесь, конечно, хочется пожелать, чтобы вот эта международная компонента бизнес-школы, она превалирована этой русской моделью, которая, мне кажется, сейчас многие пытались построить, но надеюсь, что здесь это будет успешно. Говоря немножко, возвращаясь к теме, о которой мы сегодня говорим, мне здесь очень хочется поговорить про такой тоже эфемерный аспект, как культурный код. Мне кажется, что просто мы частично, когда ты говорил про смену поколений и про то, что сегодня меняются люди, которые, в принципе, приходят как на рабочее место, так и потом, как следствие, приходят в бизнес-школу. Насколько здесь уже сегодня очевидно, что программы некоторые не выдержат, допустим, ну, давай там говорить про MBA, что MBA может сильно поменяться через там несколько лет, когда эти люди придут в возраст 30 лет, ну, там, 5 лет, да, грубо говоря, там, 7, где-то 10, где-то 3. Это же тоже там имеет определенную разницу. Я уверен, что 31, если это средний возраст, то есть и 26, есть и 40, наверное. То есть всегда есть вот эти вот экстремумы. Вот, соответственно, здесь мне, наверное, скорее интересно следующее. Ну, классическое, давай вот я очень просторечно скажу, классическое представление, как мне кажется, о том, кто учится на MBA, это вот взрослые дяди и тети. То есть взрослые дяди и тети учатся на MBA, потому что что-то серьезное, что-то для тех, кто уже, как ты сказал, определенным образом успешно прошли определенную траекторию. А если вдруг я не взрослый дядя или тетя, или не ощущаю себя таким, потому что у меня культурно не заложено, мне, в принципе, так к себе относиться. Допустим, я там, не знаю, молодой предприниматель, который сегодня занимается чем-то связанным с Metaverse, не знаю, и я уже имею определенное состояние, определенное, скажем так, психологически, скорее всего, нет, но опытно, с точки зрения экспириенса, определенно наработанный капитал личный, который могу в том числе шерить с группой. Насколько здесь программы должны это учитывать, насколько вы об этом думаете вообще? И есть ли такая проблема?
Перед тем, как отвечать, взрослые дяди и тети, это плохое что-то, да, сейчас было?
Для меня лично нет, потому что я, наверное, мой психологический возраст 100, вот, но я говорю скорее про то, что для многих людей, которые сегодня приходят на рабочие места, как мне кажется, взрослые дяди и тети, это что-то плохое.
Окей,
Это мое субъективное утверждение.
Не-не, просто да. Чтобы я взял еще интонацию вопроса, не только его смысл.
Это оценочное.
Смысл.
Это точно оценочное.
Не-не, возьму это как ярлык в этом смысле. Сейчас публично это скажем, что взрослые ярлык. Дяди и тети – это норм.
100%. Это 100% ярлык. Такой
дисклеймер.
Да.
Что мы говорим сейчас про плохих взрослых дядь и тети.
Мы не хотим оскорбить взрослых дядь и тети, если что, да, в нашем подкасте. Ой, господи, главное, чтобы не было закона про оскорбление чувств взрослых дядь и тети. Это самое важное. Итак, да, окей, вернемся.
Вот. Первое. Я просто начал думать, я-то кто?
Но в этой классификации уже мудрец.
Окей.
Не, ну я в первую очередь говорю про... Опять же здесь, дабы быть совсем прозрачным, я в первую очередь говорю сейчас условно от лица 20-летних, 22-летних ребят, которые смотрят на 30-летних в стиле «Ну, ребят, ваше время прошло» и так далее.
Во-первых, не знаю, что такое мудрец, но из этой позиции, как мы знаем, любое поколение говорит так про следующее. 100%. Ничего вообще уникального.
Ничего уникального, согласен.
Ничего уникального. Второе, что могу сказать, ну, как я говорил, любое хорошее бизнес-образование всегда трансформируется под то, что происходит вокруг. В этом смысле, если бы оно этого не умело делать, я бы говорил, ну, наверное, знаете, вот это большой риск, так культурные такие отличия, как это будет. Не, вообще нет такого вопроса. Трансформируется. Причем в том числе и стилистически, и содержательно. Дальше основной вопрос, который для меня есть. Вот работая там с 23-летними, я вижу их другое отношение к карьере. Сейчас. Да, там 2 года в одном месте, а потом уже в следующем. Угу. Вот такая. В принципе, очень понятная история, потому что, как я не помню, какой-то тоже публичной дискуссии, я представителям корпорации говорю, так это для вас новая ситуация, мы бизнес-школы всегда так живем. Мы всегда знаем, что человека, талант, нужно ловить в определенные его точки. Если ты его в этой точке не поймал, сори, как бы жди следующие 7 лет.
Остановки, следующая остановка.
Да, следующая остановка через 7 лет. Я говорю, у вас, видимо, наступит то же самое, что вы начнете рефлектировать не просто места или качества, или какие-то атрибуты талантов, но еще в какой период их жизненной траектории вы их ловите, будете понимать, что их через 2 года все равно отпустите, и вот где-то здесь, наверное, будет игра сложная. А может и нет. Но в этом плане, когда я говорю... Первое, 30-летние гораздо больше похожи на 23-летних, нежели чем на 40-летних. Это то, что я наблюдаю. Стилистически, интонационно, в дистанции коммуникации, в том, что они слушают, в том, как они говорят. И MBA сейчас гораздо ближе к магистерским программам, нежели чем к экзекутив MBA. Мы это как школа поняли год назад. Когда у нас завелись магистры.
За счет чего так очевидно это было? Ну, в смысле, вот...
А не было сопоставления. Как только у нас появилась программа MOVE с МТС и совместная магистратура с МФТИ МТС, мы увидели этих молодых ребят, мы сказали, елки-палки, да это же почти наш MBA. Ну, с точки зрения, как они одеваются, как они говорят, как они выглядят, как они коммуницируют между собой. А не ЕМБА. Вот как только у тебя появляется вся полнота линейки, да, вся полнота палитры, у тебя некоторые вещи до этого, которые казались тебе очевидными, думаешь, господи, как я до этого-то жил?
Может быть, между MBA и EMBA что-то еще должно быть?
Может. Я бы сейчас туда не ходил, если ты не будешь настаивать. А второй момент. Я не знаю, что будет происходить к тому моменту, когда они достигнут MBA, потому что, ну, мне кажется, и их, и нас ждет еще множество сюрпризов относительно, как у них карьера будет сложена за это время. Давайте поглядим. У нас нет необходимости сейчас принимать это решение. Давайте дождемся той точки, в которой нам точно нужно будет его принять, а до этого еще наверняка много что произойдет.
Сразу видно, как твои личные убеждения отражаются в программе, потому что ты говоришь, что в программе вы говорите студентам, что не нужно делать выбор, пока его не нужно делать. Вот, похоже, это в том числе твоя позиция.
Ну, слушай, это, важно, это важный аспект стратегической школы, которой я принадлежу. Не надо делать ничего того,
чего делать не надо.
Чего не надо делать сейчас.
Очень круто, да, это интересно.
Готовиться надо.
Слушай, да, почему спрашиваю? Потому что там сам, ну, будучи предпринимателем, будучи молодым предпринимателем, понимаю, что многие мои там друзья сегодня сильно задумываются о том, где и как продолжать свое образование. И для многих вопрос стоит, ну, допустим, в России или не в России. Это сейчас поддельный там этот вопрос задам. Вот, но для многих стоит вопрос, окей, в России где? Вот что и где мне получать? Мне идти на MBA, мне идти на ЕМБУ и так далее. Понятно, что есть классический набор, там, вот для кого программа, это все написано и на сайте, это вы 5 раз объясните на адмиссии и так далее. То есть это все как бы... Да, окей. Мне интересно именно больше понятийное. Вот я потому что не имею четкого ответа на этот вопрос, хотя так или иначе чувствую себя причастным к деятельности школы, хотя бы как-то сбоку, больше понимая ее изнутри чуть-чуть, чем человек, который никак, ну, первый раз приходит на кампус. Вот. Но при этом, при всем, я не могу наверняка сказать, насколько это актуально, допустим, там, вот, какому-то своему приятелю, который вот об этом думает. Ну, понятно, простой ответ, приходи и общайся на адмиссии, это понятно. Да. Но здесь больше хочется...
Не на адмиссии.
Просто консультант?
Нет, к студентам придели, к выпускникам.
Тоже хороший вариант.
Это же очевидная версия.
И поспрашивать, что там происходит.
Конечно.
Это интересно, да. Ну, я примерно так и делаю. Я просто привожу людей, поэтому они дальше общаются. Окей. Скажи, пожалуйста, MBA в России. Ты говорил, что Сколково – это единственная школа вот в рейтинге, собственно, там, если я правильно помню.
Нет, она
Про Джинам, насколько я правильно помню, и в рейтинге, в который вот был Financial Times, который...
Нет, там есть еще российские школы, да. И в этом смысле я могу сказать, что... культура бизнес-школ в России складывается.
Угу.
И я бы не хотел вот так прямо сейчас встать на табуретку и сказать, знаете, нет никаких других школ.
А какие есть еще, кроме Сколково?
Знаете, сейчас будет вкусовщина. Я с большим интересом смотрю за ГСОМ Петербургской школы менеджмента.
Угу.
Вот еще, вот как ее сделал в свое время Катькало, вот по таким ощущениям. Это, опять-таки, внешнее наблюдение, не внутреннее. Вот для меня это удивительный пример, как изначально школа была правильно спроектирована, дан изначально очень сильный как бы импульс, и до сих пор она на этом импульсе движется. Мне кажется, чем-то похоже на нас, просто я считаю, что они очень сильны в бакалавриате, в магистратуре, вот, а мы очень сильны в работе со взрослыми людьми. Но и с точки зрения того, что я вижу по их выпускникам, у меня работает несколько выпускников этой школы, я поэтому люблю ее.
Угу.
Вот, с точки зрения тех аккредитаций, которые она имеет, с точки зрения того, в какие свои сети она входит и где она стоит в своих рейтингах, ну, на мой взгляд, очень сильная школа.
Еще?
Дальше, вот знаете, я бы здесь остановился, не потому что нет еще, потому что вот их я могу похвалить очень предметно. Почему я говорю предметно? Просто потому что самое главное, я выпускников их знаю. Я верю, что они выпускают, ну, как бы, качественных
ребят. Угу. Окей, хорошо, это просто сказал про несколько. Так или иначе, разобрались там, с моей неправильной отсылкой на рейтинг и на ассоциацию Джинам. Тем не менее, все равно Сколково – это видный бренд на там, рынке СНГ 100%. И я уверен, что для многих людей сегодня встает вопрос, так или иначе, где получать образование. И тем более, что сегодня получать образование онлайн в России, сидя на карантине, или онлайн в западной бизнес-школе, сидя на карантине точно так же, или не имея возможности полететь на кампус, в целом как будто бы... нет разницы. Есть ли здесь какая-то позиция?
Между нами и
например,
другими странами.
Да, и другой страной, например, там бизнес-школу какой-нибудь, не знаю, Кембриджский университет.
Есть достаточно банальный в этой части ответ, но банальный в смысле правдимый, на мой взгляд. Поскольку, ну, знаете, есть так называемый золотой треугольник MBA, или в этом смысле любой золотой треугольник любой длинной программы бизнес-школы.
Так.
Там три элемента. Первое – знания.
Так.
Те, которые ты получаешь. Второе, то, что называется mindset. Да, то есть, каким образом поменялось твое мышление или отношение к себе, к тому, что ты делаешь. Ну, в любых длинных программах очень сильные лидерские компоненты. Это сейчас... Ты смотришь так на меня сейчас, я хочу сейчас в этот момент сказать, я не булшитю. Нет.
Я верю просто. Дай угадаю, третье, network?
Ну, конечно. И в этой части network 33,3%. Это много, да, если это треугольник. Но где ты будешь работать, какой нетворк тебе нужен?
Угу.
Вот и весь ответ.
То есть получать там, где ты планируешь дальше жить?
Жить и работать, да. Если, ну, в этом смысле любая хорошая, сильная нероссийская школа лучше трамплин в глобальную карьеру, нежели чем любая российская школа. Если ты хочешь работать здесь, ну, как бы... В свое время я же сам выпускник Сколково, я заканчивал совместную executive MBA с Гонконгом.
Угу.
И у нас училось на программе два, по-моему, партнера EY, то, что раньше было Эрнст & Янг. И я их руководителя глобального спросил, Ну, как бы это первый прецедент, когда EY отправил кого-то не то, что в к нам, в принципе, в российскую школу. Он говорит, ну да, знаешь, говорит, мы, в принципе, их отправляем в Chicago Booth. Он говорит, ну вот сейчас в России появилась как бы устраивающая нас по качеству и по всем параметрам программа. Парням-то работа здесь, все их клиенты здесь. Ну, пусть они сидят вот в этом классе и работают со своими будущими клиентами. Очень прагматичный
очень,
ответ.
И очень разумный.
И очень разумный. Поэтому я считаю, здесь, в принципе, больше и не добавить ничего.
Скажи, пожалуйста, насколько сильно изменился опыт студентов и насколько сложным для вас был переход в онлайн? Я слышал, что чем взрослее аудитория, чем дороже программа, тем сложнее. Есть мнение, как говорят.
У меня недостаточно фактуры, потому что в тот момент, когда мы переходили в онлайн, я работал только, ну, грубо говоря, с младшими программами. MBA я поймал уже на некотором их ощущении от онлайна. Про executive MBA мне тяжело что-то сказать. Ну, на фактуре. Похоже, что ты прав. Похоже, что ты прав. А дальше весь вопрос же, если мы вспомним, как это было, поди отличи, что там было сложно. Переход в онлайн, то, что происходит с родными, полная неопределенность того, что в принципе будет в мире.
С бизнесом, с твоей компанией.
С бизнесом, да, но это же был такой... Тут ты даже, наверное, точнее опишешь, что это было, но это был такой сгусток стрессовых факторов, слепленных в одно. Поэтому что там давалось тяжело, поди отличи. Смог ли кто-то сделать онлайн-опыт, который может заместить с точки зрения воспринимаемого качества события офлайн, никто не смог. И я думаю, никто не сможет по мере того, как человек сначала не трансформируется окончательно в виртуальное существо. Вот по мере трансформации человека... Да, этот опыт ему будет более и более релевантен. Пока человек еще очень сильно зависим от того, что происходит вот в физическом пространстве между ними, а все существенное с человеком пока все-таки большая часть происходит в физическом пространстве. Очень тяжело это сделать. Но мы сейчас начинаем искать некоторые в ряде программ вещи, когда мы говорим, слушайте, вот здесь мы включим онлайн-компонент просто потому, что это облегчит в целом логистику вашу по программе. То есть мы не заменяем полностью онлайн и офлайн, мы начинаем работать с blended элементами, вставлять их в определенные места. И говорю, слушайте, ну зато вам не надо будет вот совершать дикое количество логистических операций в этот момент. И здесь вы, наоборот, вздохнете чуть-чуть, потому что будет онлайн, мы его сделаем достаточно качественно, вы ничего не потеряете с точки зрения знаний. Да, вы не увидите всех своих одноклассников в этом месяце, но зато вы не совершите 3 перелета. Вот где-то здесь лежит трейд-офф. Его нужно рассматривать, сравнивая не программы и программы, а весь твой жизненный, да, там, опыт или там, кусок траектории в этот, в этот конкретный момент с другим жизненным опытом и траекторией в этот момент.
Субъективно, абсолютно. Мне кажется, что сегодня как будто бы все, что происходит на рынке тека, например, все, что произошло на рынке тека, давай так, все, что произошло на рынке цифровизации рабочих мест, ну вот в целом, Zoom, привет, там любые все другие таймтрекеры и так далее, дает карт-бланш на использование онлайн-формата в образовании. Ну, то есть сегодня на тебя уже не смотрят как на сумасшедшего, когда ты говоришь, что эту сессию мы проведем в онлайне. И вот лично мне субъективно сильно с этим стало проще. Да, мы прошли через весь этот комок стресса и так далее, но сегодня, когда мне клиенты говорят, там, слушай, можешь провести сессию такую-то, я всегда спрашиваю, онлайн или офлайн, даже если эта тема там связана с коммуникациями или с групповой динамикой, ну, то есть наши там профильные темы с питчингом. И, ну, там, какой-нибудь крупный банк там говорит, слушай, мы онлайн, у нас введен мораторий на очное обучение, мы там онлайн, мы знаем, что вы умеете. Или там мы слышали, что вы можете. Я говорю, окей. И я понимаю, что не я сейчас продаю им, давайте мы сделаем дистанционно, потому что... А мне говорят сразу, предъявляя такие требования. Вот, может быть, ты про это говоришь, про то, что это, с одной стороны, логистический, да, ну, такой некий бенефит, который можно продавать студентам. Но, с другой стороны, мне кажется, сегодня в целом уже вопрос об этом не стоит, как будто бы.
Ну, я согласен. На мой взгляд, ситуация сильно успокоилась, потому что, опять-таки, я помню этот всплеск. Ой... пандемия, ой, онлайн сейчас всех убьет, весь офлайн, выживет только онлайн, теперь как бы ну, прошли этот пик, и все немножко сгладилось, и можно спокойно иметь это как различные альтернативы, либо как различные сочетаемые друг с другом элементы, и уже достаточно рационально к этому подходить, ровно то, как ты рассказываешь.
Я не планировал с тобой сегодня об этом говорить, точнее, это не было в планах, но захотел сейчас спросить тебя. Скажи, пожалуйста, мы говорим про, ну, и в большей степени говорили сегодня про кейс конкретно MBA. Мы в такой финальной части разговора движемся, но, тем не менее, еще хочу кое-что обсудить. Бизнес-образование меняется в соответствии с тем, как меняется ландшафт или контекст. Во вторую очередь и обязательную, с тем, как меняется рынок труда, с тем, как меняются люди, которые приходят к вам на программу, это логично. Люди, которые приходят к вам на программу, сегодня приходят с определенным образовательным опытом. Этот образовательный опыт они получали в разных местах, это академическая школа, да, университет и так далее. Это сегодня еще и EdTech, то есть это огромное количество разных платформ, курсов, которые они могли так или иначе затрагивать, их касаться и так далее, и так далее. То есть сегодня там крупные игроки типа Яндекс.Практикум, Унитологии, Skillbox, Geekbrains, Контент и других школ, они определенным образом, GoPractice, они оказывают влияние на то, какой опыт получали студенты в прошлом. И это особенно будет сильно видно, мне кажется, как раз с приходом вот этих новых уже ребят, которые, скажем так, росли по своей карьерной лестнице в момент, когда EdTech уже был. Ну, в таком виде, в котором сейчас он развит. Что ты думаешь про этот рынок? Смотришь ли ты на него немножко сверху вниз? Не ты конкретно, в смысле, а вы как команда, потому что все-таки, наверное, с точки зрения уровня и порядка, ну, все-таки там бизнес-образование, это скорее такой следующий шаг или там такой слой, который решает более верхнеуровневые задачи, как мне кажется, это мое субъективное, опять же, мнение, чем решает EdTech, потому что не очень верю в Digital MBA, например, то есть в MBA, который там, я получу где-то на EdTech-платформе, ну, потому что не так это работает, как мне кажется. Может, я старпер, я не знаю. Мудрец.
Противоречишь себе как-то.
Как мы сегодня. Слушай, в общем, это все к чему? К тому, что старпер головой, это же разное физически-то. Ты знаешь. Что ты думаешь про EdTech? Про то, что в нем происходит, и самое важное, про то, какой опыт он дает студентам, и насколько там это влияет уже сейчас на вас или повлияет в будущем? Вот такой у меня вопрос.
Давай так. Если бы это так и не было, его нужно было бы придумать, безусловно. Потому что...
Это не ковид, мне кажется.
Вот здесь аккуратнее бы был. Но это так точно, потому что... Ну, отрасли периодически нужен disruption. EdTech выполняет эту роль. Вот.
Ты говоришь, простите, про то, что он развивает рынок? Технологически,
конечно,
в том
конечно.
Числе?
Конечно. Ага. Не только технологически, еще гораздо важнее методологически, потому что у тебя смена технологии доставки контента, ну, ты прекрасно знаешь, требует изменения методик преподавания. И очень много лежит здесь. Поэтому, да, в этом смысле мы увидели disruption EdTech. Мы сами туда в некотором образе пошли. Ты знаешь, у нас большое количество онлайн-программ. А уже не только в количестве, но они определенный хороший процент в объеме выручки сейчас в школе. Поэтому спасибо большое EdTech. Да, я считаю, мы вовремя среагировали и начали экспериментировать и предметно, и технологически, и методологически с этой зоной.
Откровенно говоря, выбора было немного.
Это правда. Но он был. Всегда есть выбор, ничего не делать,
Саша. Это правда, это правда.
Может, его было немного, но он объективно был.
100%.
Вот. А дальше вопрос же не только и не столько в EdTech. Вот есть любимый мой тезис от профессора и проректора школы Евгения Каганера, когда он говорит, слушайте, вопрос же в принципе в цифровом опыте. И когда человек... Ну вот сейчас уже все исправились, а года 4 назад, когда он говорил, когда человек приходит в банк, он ожидает такого же качества цифровых услуг, как в авиакомпании. И сравниваешь ты не банк с банком и не образование с образованием, ты сравниваешь цифровой опыт с цифровым опытом. Поэтому легкие покалывания были давно, просто EdTech, который совпал с пандемией, сделал очень выпуклый этот вызов. На него все как-то начали отвечать, и в этом смысле, глядя на разных своих коллег из других учебных заведений, российских, нероссийских, ну, мой круг, он говорит примерно одно и то же. Он говорит, окей, спасибо, мы теперь окончательно, у нас не хватало решимости, но теперь, скорее всего, там, за ближайшее время мы окончательно откажемся от лекций. Ну, как бы лекции, ну, материалы будут отдельно, они будут, как говорится, в асинхроне, а все в синхроне будет происходить в классе офлайн. Но, опять-таки, честно говоря, бизнес-школы давно так работали. В бизнес-школах давно никто не читает лекции. Там все либо action-based, либо discussion-based education.
А до этого при ридинге и так далее.
Ну, конечно. Поэтому здесь резюмируя свой ответ, очень хорошо отношусь к Эдтеку, потому что они зачелленджили нас в свое время и продолжают челленджить. Если они до каких методологически или технологически до чего-то добегут раньше нас, мы с удовольствием это своруем, купим, заимствуем, неважно что. И это хороший, оздоравливающий фактор по отношению к индустрии. Сказать, что сейчас мы переживаем их наличие так же драматически, как раньше, нет.
Я не первый раз это говорю, этот тезис, но еще раз хотел повторить бы его в нашем диалоге. Мне кажется, что одна из важнейших вещей, которые сделал, в принципе, Эдтек и те компании, которые на этом рынке играют, это, конечно же, история с очень высоким, ну, с очень высоким подъемом планки того, как должен выглядеть, во всяком случае, продукт образовательный, потому что, очевидно, Эдтек умеет продавать, очевидно, Эдтек умеет упаковывать. И то, в чем, как мне кажется, многие люди и многие игроки и рынка бизнес-образования, такого серьезного бизнес-школы, немного отставали. То есть там было все-таки меньше упаковочки, меньше какой-то яркой картинки. Ну, исторически, во всяком случае, если среднюю больницу брать, на коммерческом рынке, который работает с такими вот рядовыми B2C-пользователями, это как будто бы выглядело чуть лучше. И вот сейчас это становится некой новой нормой, и даже потому, как преображаются там продукты бизнес-школы, Сколково, там, сайт, пакетные предложения, какие программы сегодня делаются, это очень видно.
Я бы перевернул твой тезис. Давай. Я бы сказал, что продукт — это следствие. То, что принес Эдтек, это другое качество работы с клиентским опытом и с клиентской траекторией.
Продукт — следствие. Я в первую очередь
про это говорю. Да. Мы видим это на уровне продукта, но так, наблюдая, разбираясь с тем, что они делают, да, там, пытаясь некоторые вещи заимствовать, конечно, они дали другое качество рефлексии клиентской траектории.
Конечно, я только про это и говорю. На самом деле, в первую очередь, здесь, может быть, я недостаточно ясно сказал, но я говорю про, в первую очередь, не столько про продукт, как конкретно содержание академическое, да, образовательное, а именно про продукт, как он упакован, как он выглядит, как обслуживается клиент, какой путь он проходит, насколько ему это удобно и бесшовно на всех этапах, и насколько легко из него вытаскиваются деньги. Потому что, ну, в данном случае конверсии имеют ключевое значение на большом потоке. Вот. Давно проходил какой-нибудь курс на какой-нибудь онлайн-платформе?
Где-то полгода назад я проходил отличную симуляцию. Ее делает венгерский профессор. Я не помню, на какой методологии она построена, на а-ля какой-то психоаналитической. Это симулятор, в котором ты становишься CEO небольшой винодельни. Ну и вот там шарашишь. Он сделал очень реалистично, там блестящие диалоги, он остроумный. Они сейчас, говорят, выпустили новую версию. И, в общем, обычно я не люблю симулятора такого типа, а вот это я прошел с огромным удовольствием. Вот, много хохотал. Вот, очень вовремя прошел, потому что там в тот момент я, когда проходил, подхихикивал, там несколько шкал. Ну, там выручка, EBITDA, еще что-то. И одна из важнейших шкал называется морал. Ну, типа, моральный дух команды. И вот он постоянно, что бы ты ни сказал, он, его постоянно лихорадит. Я думаю, ну, как бы, придурки. А потом попал в какую-то рабочую ситуацию, да, там.
И увидел, как Мурал так же скачет, да?
Мало того, что так же скачет, как я за ним пристально слежу. То есть редкий случай, когда что-то сделанное авансом как бы оказалось очень ценным. Обычно авансом ничего как бы не делается хорошего.
Мне кажется, если бы я эту симуляцию делал бы, я бы в конце добавил бы омаж, такую иллюзию на то, как челентано мнет вот так вот виноград в этой бочке.
Там много было рядом похожего. Вот здесь, нет, там далее. Кто-то остроумное дело. Вот что особенно нравится, да, там продукт относится сам по отношению к себе с иронией, и она умная, и она как бы такая классная.
А что-то из курсов или программ на таких платформах Эдтек?
Нет, я небольшой в этом смысле потребитель всей этой истории. Я скорее пойду на Арзамас и послушаю их курс, вот, понимая, что это скорее, ну, как бы, я не хожу туда за знаниями, навыками, я хожу за какой-то интересной мне предметной зоной, которую я раньше не знал, и это скорее вопрос, как бы я с эрудицией работаю своей в этот момент, а не с деятельностью какой-то своей.
И это позиция. И это позиция. Ну, здесь опять же...
Это там... даже не позиция, ну, как бы ну, сейчас так. Завтра может быть абсолютно по-другому. Я здесь не то,
чтобы... Окей, да, я слышу, что это не там не стронг, так скажем.
Ну.
Окей. В нашем подкасте есть лирический герой. Этого героя зовут Геннадий. Он не существует в физическом мире. Он
крокодил?
Вот тест на возраст. Пусть бегут неуклюже. Да, я тоже всегда думаю про крокодила Гена. Или про Гену Букина. Вот такой вот у меня культурный код. В общем, это все к чему? К тому, что...
Ну, не про Зюганова, и ладно.
Я, к счастью, про него не думаю. Вот, собственно, какие, я думаю...
Главное, чтобы он про тебя не думал.
Главное, ну да, в общем, что это мы? Мы сегодня много болтаем в эту сторону. Короче, говоря про Гену. В нашем подкасте есть лирический герой. Его зовут Геннадий. Он не существует в физическом мире, он сейчас рядом с тобой, вот здесь на этом стуле сидит. Вот, собственно, из выпуска в выпуск Гена оказывается в разных жизненных ситуациях, в разных ролях и так далее. Мы просим нашего гостя дать ему какой-то совет, как-то отнестись к его ситуации и просто порекомендовать ему что-то. Угу.
Ответственно или так?
Слушай, ну вот как тебе моральные качества твои позволят? Вот настолько. Я бы сказал бы так. Итак, сегодня наша рубрика называется «Гена и выбор дальнейшей траектории». Итак, Гена – молодой специалист в большой крупной международной корпорации. Эта корпорация существует в России, и Гена работает в ее российском офисе. За последние несколько лет работы в этой компании Гена прошел несколько этапов роста, и в том числе дорос до среднего руководителя в этой компании. Попал в лидерскую программу и получает периодически хорошую обратную связь от руководства, от коллег снизу, рядом и так далее. В общем, Гена тот, кого можно считать талантливым, успешным молодым специалистом.
Молодой это сколько просто?
Гене 28. Угу. Вот, да. Он еще не входит в категорию... вот туда, к которому мы мудрецов относим и так далее. Сегодня у Гены стал важный вопрос, важный выбор о планировании дальнейшей образовательной траектории, потому что Гена планирует расти как внутри корпорации, так и думает о возможном переходе дальше, пока еще не решил, ну, в другую горизонтальную компанию. И, соответственно, руководство внутри корпорации согласовало ему возможное обучение. Но при этом предложила выбор. Гена, ты можешь либо продолжить обучение здесь, в России, и пойти в аккредитованную, скажем так, в близкую партнерскую бизнес-школу, которая работает с нашей корпорацией, обучает наш топ-менеджмент и так далее, и войти в одну из уже вот начинающихся программ, которую, собственно, мы заказали и которую мы проводим вместе с этой организацией. Либо ты можешь выбрать любую другую программу с рынка, которая тебе интересна, и продолжить обучение в ней. С одной стороны, Гена хочет... учиться вместе с коллегами и хочет пройти этот такой небольшой, короткий путь вместе с руководством, в которое он метит. С другой стороны, Гена понимает, что та программа, которая сегодня существует в рамках вот этого продукта, она не соответствует его личным интересам. Он бы хотел больше узнать про предпринимательство, больше узнать там про те вещи, которые ему недоступны в корпорации, и пойти учиться туда. Но переживает, что его не поймут коллеги. Вот такая вот моральная дилемма у Гены. Есть ли какие-то советы с твоей стороны, что Гене стоит здесь делать, и как принять это решение?
Всем бы такие моральные дилеммы, знаешь.
Согласен, это не про то, на какой путь перевести поезд, когда на путях лежат разные люди. Да, это
Гене повезло.
Ну, может быть, у Гены...
Мало того, что, понимаешь, в шоколаде...
Может быть, у Гены проблемы в семье. Мы не знаем до конца ничего про него, поэтому не будем говорить о степени его везения.
Хорошо. Ну, помнишь, была какая-то в школе геометрическая задачка, где, чтобы решить ее, нужно было, по-моему, треугольник дорисовать до квадрата.
Да.
Вот. Здесь же тот же самый, мне кажется, всегда прием. Ты пытаешься понять, на какую траекторию он метит. Ну, он должен делать ставку в этот момент. Если он дальше в этой программе, скорее всего, в этой компании, скорее всего, нужно идти на эту программу. Там есть, правда, еще один такой тест, который нужно сделать. Как правило, все-таки разумная компания заказывает эту программу, заодно и проектирует траектории ее участников. Потому что, ну, большинство, на мой взгляд, это уже делает, потому что если ты это не делаешь, ну, эти люди завтра оспособленные, проинвестированные, окажутся у твоего конкурента. Вот, поэтому первое, если дальше в этой компании, то проверь, как бы лучше. Если какие-то траектории нарисованы для ее выпускников, иди в эту программу. Угу. Вот, потому что зачастую это просто карьерный лифт внутри компании. Хороший, эффективный, один из самых культурных, да, и один из самых как бы прозрачных, транспарентных и эгалитарных. Если он... Если говорить про любую бизнес-школу и куда-то что-то связанное с предпринимательством, то нужно понимать, что с вероятностью больше 50% он окажется в предпринимательской позиции. Со всеми последствиями. Потому что если ты идешь на программу по предпринимательству, как правило, ты выходишь из нее с желанием предпринимать. Тоже как бы хороший, достойный сценарий. Но лучше заранее про это как бы тоже понимать и mm-hmm. посчитать вообще, что у тебя там в семье, как ты говоришь. Да, какая у тебя подушка финансовая, в принципе, как бы, насколько угу. ты действительно этого хочешь. А то тебя просто через это колесо перемотает и туда выбросит, а ты не готов.
У меня есть там, одна знакомая, если быть точной, и она является руководителем довольно крупной известной компании, она CEO. Вот, она тоже рассуждает что-то над своим стартапом там, и так далее. Вот, в общем, чуть-чуть похожая история. И слыша все вот эти потуги и слыша все вот эти истории про выход, скажем так, в предпринимательскую позицию, я думаю, ой, а у нее чисто корпоративная карьера, а у меня чисто предпринимательская карьера. Я говорю, как много интересных вещей тебя ждет в этом мире, о которых ты пока не подозреваешь, привыкнув к ДМС и к другим историям. Окей, ну что ж, Гена, подумай хорошо. И Булат тебе сказал, если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Так мы и сделаем. Мой последний вопрос будет немножко про будущее. Скажи, пожалуйста, какие ближайшие планы стоят перед тобой, перед твоей командой, что вы сегодня говорите себе как основной приоритет и о чем думаете?
Я еще не закончил вот этот январь, поэтому, видишь, я как бы ты меня поймал где-то...
Ну, ты же говоришь, что надо ловить.
На второе-третье упражнение незавершенного. Я могу сказать, про что мы думаем.
Давай.
Первое, конечно, мы после пандемии продолжаем восстанавливать, может, неправильное слово восстанавливать, отвечать себе как бы академическое качество программы в изменившемся контексте, как оно выглядит. И в этом плане, ну, как бы такая
не все,
база...
Не все ответы найдены пока еще, да?
Нет, не все, но базовая гигиена в этом смысле, она уже как бы восстановлена, теперь мы как бы просто смотрим, где, может быть, мы что-то недосмотрели. Второй момент... Не зря я как бы в какой-то момент в размышлении про ИТЭК от продукта, да, перевел в язык клиента. У меня есть ощущение, что наш клиент бизнес-школа и будущий, и уже состоявшийся, то есть Аламни сильно недообслужен, если можно так сказать, с точки зрения того, что мы ему предлагаем. Поэтому много размышлений про портфель и его целевую конфигурацию, как он должен быть устроен. И третье... Ну, как бы меня очень занимает тема реинтернационализации, а как мы восстанавливаем. Я считаю, сейчас очень хорошее время ответить на вопрос, опять-таки, что это было в нашей международной активности и что мы хотим сейчас. То есть, мне кажется, вот где-то в этом году должна состояться точка, если не перелома, то переосмысление международной деятельности и международной компоненты школы. Наверное, три вещи.
Что для тебя лично, чем для тебя лично стали эти последние полтора года? Вот в отрыве, может быть, даже от работы, может быть, что-то не связано с работой.
Да я не помню ничего, как обычно. Понимаешь?
Настолько в...
Главное, чтобы сияло, главное, чтобы пело. Все остальное мало в памяти уцелело. Ну, интенсивное очень время было, да.
Хорошо. В конце нашего подкаста всегда с гостем мы играем в игру ассоциации. Правила этой игры очень простые. Я буду говорить тебе слово, фразу или что-то еще, попрошу тебя коротко на нее отреагировать. Не говори определение, говори первое, что приходит в голову, любой ассоциации и так далее. Есть только два правила. Первое, если я вскидываю вот так брови, ну или там прошу тебя, то нужно как-то коротко прокомментировать, почему именно эта ассоциация. Я не всегда так буду делать, но иногда буду. И второе, нельзя повторяться. Вот такие вот правила.
Окей.
Хорошо, поехали. Методика.
Слушай, поймал меня.
Давай. Первое, что пришло.
Методика. Методистка.
Методистка? Так, ладно, хорошо.
А что ты хотел?
Пока все
прекрасно. Вопрос с подвохом был.
Магистр.
Магистранка.
Ну, подожди.
Ну, брови давай поднимай. Я просто хотел увидеть, как ты поднимаешь брови. Ага, магистр. Young professional.
Хорошо. У нас со следующего выпуска будет третье правило, нельзя переводить на английский.
Ну, это не перевод.
Я знаю, я понимаю. Кстати, возвращаясь, почему методистка?
Понимаешь, методика, ну, невозможно. С чем это отнести? Захотелось отнести с чем-то хорошим.
Я понял, хорошо.
Ну, с чем-то хорошим.
Окей, хорошо.
Методист было бы сухо, согласись.
Ну, методистка намного не сухая, более не сухая, согласен, да.
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 Ты так говоришь, как будто есть какие-то возражения.
Вообще нет.
Или укор.
Я пытаюсь придерживаться этой линии тонкого льда, по которому как будто бы мы идем. Студент.
Молодец.
Онлайн-образование.
Образование.
Образование.
Стил.
Образование. Окей, я понял.
Все еще.
Я понял, да.
Тем не менее.
Остановись.
Несмотря на.
Вопреки всему, да?
Вопреки всему.
Образование.
Не онлайн.
Счастье.
Семья.
Это было следующее слово. Семья.
Счастье.
Хайп.
Медиа.
Инфобизнес.
Не знаю. Что это?
Не знаю, что это?
То есть, как бы вот я реально какие-то фильтры, видимо, сознательно себе здесь поставил, потому что я слышу периодически, да, но туда не хожу в этом смысле. Спасибо еще раз. Радио Арзамас бережет меня от ударов судьбы. Вот у меня есть один источник, куда я хожу слушать что-то. Вот хорошо мне там.
Предприниматель.
Смелый.
MBA.
Отважный.
Поколение Z.
Обещающее.
Инвестиции.
Ответственность.
Критерий.
Истина. Очевидно, да?
EdTech.
Disruption.
Преподаватель.
Репутация.
Профессор.
Барменталь.
Нормально. Цифровая трансформация.
Уже было.
Пользовательский путь.
Good to know.
Сервис.
Услуга.
Университет.
Переводить нельзя, да?
Нет, нормально, да. Университет.
3.0.
2022 год.
Наступил, да?
Наступил.
С Новым годом!
Сколково.
Школа.
Булат Нуреев.
Пришел в гости к Саше Сычеву.
Большое спасибо, это вы, Булат, у нас в гостях. Булат, спасибо тебе.
Тебе спасибо.
Итак, дорогие друзья, традиционная беседа за кадром после очередного интересного выпуска. Лично для меня сегодня лучшая фраза, которую я уношу из огромного насыщенного диалога с Булатом, звучит так. Я ее лично забираю себе и надеюсь, что вам тоже она будет крайне применима. Это фраза, которую произнес Булат о решениях, которые принимает вместе со своей командой о том или ином будущем состоянии программы и тех продуктов, которые они делают. Если не цитировать ее дословно, то звучало, например, на так. Булат сказал, что не нужно принимать тех решений, которые пока не нужно принимать. И в простоте этой фразы, на мой взгляд, лежит ее гениальность. Лично я уже знаю, где я буду пользоваться этим принципом. Просто вау. Спасибо большое, Булат. Ну, конечно, спасибо большое всей твоей команде за открытость и смелость менять то, что многим не под силу порой даже просто сделать, а не то, чтобы удерживать на высоком качестве и развивать в дальнейшем. Это был подкаст «Недоразговоров». Здесь мы говорим не только про образование и трансформацию, но еще о том, как принимать решения, которые уже нужно принимать. Увидимся.